Лиза, что называется, роскошная женщина. Я знаю многих, кто охотно платил бы по нескольку миллионов за то, чтобы наслаждаться каждое утро подобным зрелищем. Я тоже наслаждаюсь. Но все же меня злит, что эта ленивая жаба, вылезающая из постели только в полдень, так бесстыдно уверена в своих чарах. Ей в голову не приходит, что не всякий сию же минуту вас жаждет переспать с ней. Притом, ей в сущности это довольно безразлично. Лиза продолжает стоять у окна. У нее черная челка, подстриженная, как у пони, дерзко вздернутый нос, и она поводит грудями, словно изваянными из первоклассного карарского мрамора, точно какая-нибудь тетка, помахивающая погремушками перед младенцем. Будь у нее вместо груди два воздушных шара, она так же весело выставила бы их на показ. Но Лиза голая, и поэтому она выставляет не шары, а груди. Ей все равно. Просто она радуется, что живет на свете, и что все мужчины непременно должны сходить по ней с ума. Затем она об этом забывает и набрасывается прожорливым ртом на завтрак. А тем временем мясник Вацик устало приканчивает несколько старых извозчичьих кляч. Лиза появляется снова. Она налепила себе усы и в восторге от столь блистательной выдумки. Она по-военному отдает честь. Я готов допустить, что ее бесстыдство предназначается старику Кнопфу, фельдфебелю в отставке, проживающему поблизости. Но потом вспоминаю, что в спальне Кнопфа только одно окно, и оно выходит во двор. А Лиза достаточно хитра и понимает, что из соседних домов ее не видно. Вдруг, словно где-то прорвав плотину тишины, зазвонили колокола церкви Девы Марии. Церковь стоит в конце улички, и звуки так оглушают, точно валятся с неба прямо в комнату. В то же время я вижу, как мимо второго окна нашей конторы, выходящего во двор, проплывает, словно фантастическая дыня, лысая голова моего работодателя. Лиза делает неприличный жест и захлопывает свое окно. Ежедневное искушение святого Антония еще раз преодолено. Георгу Кролю ровно 40 лет, но его лысая голова уже блестит точно шар на Кегельбане в саду пивной Боли. Она блестит с тех пор, как я его знаю, а познакомился я с ним 5 лет назад. Лысина эта так блестит, что когда мы сидели в окопах, а мы были в одном полку, командир отдал особый приказ, чтобы Георг даже при полном затишье на фронте не снимал каски, ибо слишком силен был соблазн для самого благодушного противника проверить с помощью выстрела, не огромный ли это бильярдный шар. Я щелкаю каблуками и докладываю. Главный штаб фирмы «Кроль и сыновья», пункт наблюдения за действиями врага. В районе мясника Вацика подозрительное передвижение войск. «Ага», — отвечает Георг. Лиза делает утреннюю зарядку. «Вольно, ефрейтор Бодмер. Почему не надеваете по утрам шоры, как у лошади в кавалерийском оркестре, и не оберегаете таким способом свою добродетель? Разве вы не знаете, каковы три самые большие драгоценности нашей жизни?»
«Откуда же я могу знать, господин обер-прокурор, если я и самой жизни-то не видел?»
«Добродетель, юность и наивность», — безапелляционно заявляет Георг. «Если их утратишь, то уж безвозвратно». «А что на свете безнадежнее многоопытности, старости и холодного рассудка?»
«Бедность, болезнь и одиночество», — отзываюсь я и становлюсь вольно.
«Это только другие названия для опыта, старости и заблуждения ума».
Георг вынимает у меня изо рта сигару, мгновение смотрит на нее и определяет, как опытный коллекционер, бабочку.
«Добыча взята на фабрике металлических изделий».
Он извлекает из кармана чудесно осмугленный дымом золотисто-коричневый мундштук из морской пенки, вставляет в него мою бразильскую сигару и продолжает ее курить. «Ничего не имею против конфискации сигары», — заявляю я. «Хотя это грубое насилие, но ты, как бывший унтер-офицер, ничего другого в жизни не знаешь. Все же, зачем тебе мундштук? Я не сифилитик,
а я не гомосексуалист».
«Георг», — продолжаю я, — «на войне ты моей ложкой бобовый суп хлебал, когда мне удавалось выкрасть его из кухни. А ложку я прятал за голенище грязного сапога и никогда не мыл».
Георг смотрит на пепел сигары. Пепел бел, как снег. «После войны прошло 4,5 года, — наставительно отвечает он. — Тогда безмерное несчастье сделало нас людьми. А теперь бесстыдная погоня за собственностью снова превратила в разбойников. Чтобы это замаскировать, нам опять нужен лак хороших манер. Эрго, нет ли у тебя еще одной сигары? Эта фабрика никогда не позволит себе подкупать служащих одной сигарой.
Я вынимаю из ящика стола вторую сигару и отдаю ему.